Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас в эфире, вернее, в офлайновом эфире, выпуск LTE, долгий разговор с экспертом на предмет хэши-стека. Многие слышали про этот стек, но мы решили немножечко обсудить, что в него входит, рассказать там про компанию в целом немножечко. И сегодня у меня в гостях Василий Романеев, как он сам себя называет, сеньор YAML девелопер, и Татьяна Щурова, сеньор DevOps инженер. Здравствуйте, ребята.
Привет, Антон.
Привет, привет.
И Василий взял на себя сегодня труд сделать небольшое вступительное слово о компании HashCorp, потому что, судя по всему, он пылает к ней маленькой неземной любовью.
К HashCorp я отношусь достаточно параллельно, но, на мой взгляд, это отличный пример компании новой волны, то есть вот прям New Wave. Очень важно, что они следуют Unix Way, и очень важно, что они коммерчески успешны. Они делают утилиты, которые решают задачу, конкретную задачу, и решают ее хорошо. И самое главное, что эта утилита универсальна, то есть она не требует какого-то стека, она может быть использована совершенно в различных кейсах. То есть там в далеком 2010 году, когда все страдали с LXC и там всей этой историей, да, они сделали утилиту, которая упростила создание виртуала для разработки. Про Vagrant это Vagrant, мы чуть попозже проговорим. Тогда еще докеров не было, докеры еще больше это упростили, это правда. Но самое главное, что был сделан подход. Логичным продолжением истории, что если мы получили концепцию, что мы хотим, историю о том, что у разработки и в продакшене должен быть один и тот же образ, у нас есть Vagrant, который получает концепт виртуалки, они сделали пакер, который позволяет эту виртуалку сохранить и потом использовать. И сделали Terraform для того, чтобы деплоить это на любые среды. Неважно. VMware, AWS, Google, там, все что угодно.
Hyper-V, прости господи.
Да, куда угодно. Здесь вся история в том, что они сделали универсальную историю. На мой взгляд, самой прорывной историей, когда о HashiCorp узнали примерно все, явился консул, который дал сервис Discovery, который раньше колхозили кто как мог. Ну, на самом деле, там, PowerDNS сильно помогал, но с консулом это стало сильно проще, сильно лучше, сильно прикольнее. Дальше они решили проблему с секретами, и появился Vault. Потом была эпоха оркестраторов, и появился Nomad, который, блин, он до сих пор неплох. Ну, сейчас, конечно, Kubernetes это наше все, но он до сих пор неплох. Потом они сделали еще несколько продуктов. Мы сейчас не будем их рассматривать. Но вот 2020 год, вы все знаете, это коронная эпоха, все вот это вот. То есть в ответ они сделали Waypoint. Это возможность разработчикам коннектиться к продакшену при помощи концепции Zero Trust. И, на мой взгляд, это очень круто. И мне больше нравится история Boundary, когда они CI/CD убрали CI/CD как концепцию, с той точки зрения, что у нас еще проще. Вот у нас есть Boundary. И вот эту историю я предлагаю обсудить.
Только есть один маленький момент. Boundary – это как раз про замену стандартному VPN, а Waypoint – это про CI/CD.
Давай я переговорю эту историю.
Да не надо, слушайте, пишем и пишем, здесь не такой факап. Ну, этот факап как раз про человечество, ну, как бы про нормальную жизнь.
Ну, ты на всякие переговори, а потом Антон, если что, сделает чик-чик.
Да я думаю, что не надо, вполне себе люди могут ошибаться, и это делает как раз более живым подкаст. Угу. Так, что, коллеги? Давайте тогда, вот Василий сделал у нас достаточно хороший рассказ о том, откуда появилась компания HashiCorp и что вообще было в начале. Кстати, единственный момент, слушайте, а разве Nomad появился не после Kubernetes? Мне казалось, что он, то есть он был более раньше появился, чем на Kubernetes?
Там, смотрите, там пяток продуктов появился примерно в одно и то же время.
Но меня тоже подсмутила немножко формулировка по поводу Nomad, про «до сих пор неплохо». Я хотела приберечь ее до своей части про Nomad, но мне кажется, она здесь такая... Он скорее не «до сих пор неплох», а он, я бы сказала, что сейчас начинает набирать обороты и смотреть в ту сторону, чтобы быть...
Уже неплох.
Да, да. Чтобы быть не хуже Kubernetes.
Ну, на мой взгляд, конечно. Но Nomad пока, ну, сорян. Но это мое личное мнение.
Ну, тут же как раз зависит от того, какие ты задачи хочешь решать.
Так-так-так, погодите. Мы до Nomad дойдем.
Так, ты потом сделаешь все как надо. Вот. Видишь, у нас тут пока жара пошла.
Смотрите. Вася, ты затронул вопрос Вагранда. Тогда расскажи, пожалуйста, немножко о нем, о его там истории. Насколько он там сейчас жив и чего, как, что, где, нужен ли он сейчас, там вообще как про этот продукт в целом.
Ну, смотри, с Вагрантом история следующая. То есть я начну, пожалуй, исторически, потому что сейчас Вагрант, он делит нишу с докером, но на самом деле давайте посмотрим изначально. Совсем в начало мы не будем смотреть, там, когда появились как бы виртуальные истории. Сначала был vServer. Это такой патч к Linux ядру, который позволял запускать на том же самом ядре отдельное окружение. То есть там у FreeBSD был Jail, потом появился в Linux LXC. Но это все было неудобно, потому что если ты хотел использовать, например, там LXC, тебе нужно было фактически ставить полностью операционную систему, делать дебутстрейф, вот эту вот всю историю. Vagrant сильно упростил эту историю. То есть ты говоришь мне, пожалуйста, Vagrant вот это вот, ну, вот этот вот базовый образ, в количестве, как у меня в Vagrant файле написано. И докинь туда еще пакетиков, ну, чтобы мне скучно не было, чтобы было с чем работать. И это огонь, это сильное упрощение. Там следующим упрощением был докер, но это отдельная история, потому что, например, для macOS-разработчиков использовать Vagrant или докер – это примерно одно и то же.
Ну...
За тем исключением, что, ну, вот докер, вот он немножко там лучше. Но между тем, для своего времени это сильно лучше. Более того, если мы хотим тестировать... То есть самое главное в докере, что мы можем локально разработать образ, его запаковать и потом поместить в любое облачное окружение и из него разворачиваться. Вот это самое главное достижение Вагранта, который это упростил. И ну, еще один момент, что мы можем, опять же, это делать в любой операционной системе. Таня, мне кажется, у тебя были
комментарии. Да, у меня тут есть немножко комментариев. Скорее, какое-то дополнение. Я бы не рассматривала Vagrant versus Docker. Мне кажется, они все-таки немножко проразные. И если Docker позволяет тебе, да, супербыстро тестировать какую-то тулу, ты, допустим, хочешь быстро там Elastic попробовать или Prometheus или что-нибудь еще, нет ничего проще, чем сходить там на Docker Hub, взять образ, сделать Docker Run, и вот у тебя готово. Но Vagrant, он тебе позволит развернуть локально у себя эмуляцию среды, локальную инфраструктуру какую-то развернуть. Потому что на Vagrant ты можешь поднять виртуалки. Ну, например, ты ту же оркестрацию хочешь для Docker-контейнеров делать. И в случае с Vagrant ты можешь не просто там поднять какую-то машинку, какие-то пакеты туда доставить, ты можешь полноценно эмулировать у себя локально для разработки оркестратор, который ты хочешь, попробовать разные оркестраторы, и в том числе уже внутри, на тех виртуалках, которые ты поднимаешь Vagrant, там запускать и докер-контейнеры тоже в том числе. Поэтому они скорее не взаимозаменяемые, они немножечко проразные. И здесь такой общий поинт в том, что Vagrant, он больше про какую-то быструю локальную эмуляцию инфраструктуры, нежели про быстро попробовать какой-то инструмент.
Ну да, и все-таки даже и в моей голове, хотя я с Vagrant практически не сталкивался, это все-таки больше про виртуалки, а не про контейнеры.
Слушай, ну он поддерживает некоторое количество тоже у себя провайдеров. Да, по большей части это про виртуалки, но, как я уже говорила, ты можешь поднять виртуалки докером, раскатать там хочешь Nomad, хочешь Kubernetes, что хочешь, и дальше уже, пожалуйста, докер поднимать. Да хоть просто докер Compose внутри.
Ребят, вы абсолютно правы, что Vagrant это не про контейнер. Просто на момент создания Vagrant'а там была история в том, как паковать приложение. Вот. И, соответственно, родилась концепция вот этого вот Vagrant'а, который поможет делать это проще. Контейнеры родились после Vagrant'а. Но сейчас у Vagrant'а все равно остается очень важная история, что мы можем локально запускать какие-то окружения. Да. То есть это инструмент, которому десяток лет, и который все еще важен и нужен.
Ну да, они периодически апдейтят его и поддерживают, добавляют какие-то новые истории.
А получилось ли в HashiCorp развитие этой идеи, идеи Vagrant с точки зрения удобства пакования всего, чего там нужно?
Смотри, до сих пор эта история, она жизненна. То есть сейчас у нее в первую очередь ниша в тот момент, когда тебе нужно создать кастомный образ операционной системы. И для этого Vagrant очень хорош. То есть там есть другие варианты, но Vagrant все еще в бою, то есть его списывать просто нельзя.
В целом просто, если ты кластер какой-то хочешь развернуть локально, не только именно по пакетам там, определиться, что тебе в операционку нужно поставить. Например, у тебя нет еще пока что мощности в какой-то даже дев-среде, нет виртуалок, на которых ты можешь пойти что-то попробовать, ты всегда можешь Vagrant'ом быстро развернуться у себя локально на своем железе, которое у тебя есть, и там симулировать уже тот кластер, который ты пойдешь там дальше строить уже в дев там, и так далее до продакшна.
Вот, ну и если мы говорим вот про текущий стек использования, то после того, как мы завершили нашу локальную разработку, нам нужно это каким-то образом отправить в сторону как бы, нашей среды виртуализации. Это будет AWS, VMware там, или все что угодно, неважно. И вот этим инструментом выступает Packer. Тань, расскажешь эту историю?
Ну, мы тут, да, зашли со стороны Vagrant'а. Я бы в Packer заходила, на самом деле, не обязательно со стороны Vagrant'а. Если уж мы затронули эту тему, допустим, мы сидели, делали, собирали среду, и получился у нас какой-то там сет виртуалок, на них ставится какой-то сет пакетов, и все это очень-очень долго поднимается. Соответственно, нам нужно иметь возможность быстро разворачивать, сворачивать свое окружение, но мы тратим там на Vagrant App какое-то упитанное количество времени, и здесь нам вот на помощь, да, приходит Packer, который позволяет собрать готовый Vagrant Box, в котором уже будут предустановлены все нам нужные пакеты. И прелесть Packer, она в том, что у него есть некоторое количество провайдеров, есть некоторое количество провижнеров и, соответственно, дальше каких-то постпроцессинга. На вход ему можно подать все, что угодно. Можно подать ему, например, в случае с Vagrant'ом, Vagrant Box. Вот мы берем какой-нибудь просто из там стрима, восьмую Цинтось, например, ставим на нее все нужные пакеты, и на выходе мы получаем готовый Vagrant Box уже со всеми предустановленными, необходимыми нам для разработки пакетами. И таким образом мы можем очень сильно сократить время, которое у нас тратится на поднятие нашей среды. Потому что у нас не будут доезжать обновления, у нас не будут доезжать пакеты, и мы получаем супербыстрое разворачивание среды. Как я уже сказала, у него есть большое количество билдеров, и здесь можно как просто взять голый образ там, для VirtualBox и на нем что-то делать, и на выходе тоже получить в любом виде артефакт. Тот же Vagrant Box, на выходе мы можем получить просто из образа для VirtualBox. И здесь ни одним Vagrant'ом единое. Очень хорошо Packer ложится и на какую-то облачную историю. Если, например, мы хотим где-нибудь там в Амазоне или, неважно, в Google Cloud, в Azure поднимать тоже какие-то виртуальные машины, и мы заранее знаем, какие пакеты нам понадобятся. Мы можем сильно существенно сократить время поднятия нашей среды, если мы пакером, ну, в случае с Амазоном, там, подготовим амишки, например, и сразу тоже туда доставим все необходимые нам пакеты. Соответственно, мы уже получили в облаке запакованную тачку, и все, что нам нужно, это поднять эту машину, ну и, может быть, докинуть какие-то конфигурационные файлы и там, инициализировать кластер и так далее. Помимо этого, еще в случае с пакером, как я упоминала, есть постпроцессоры, и можно какие-то артефакты сложить, ну, предположим, вот на выходе вы получаете там в аккаунт-бокс, но вы хотите еще там в артефакторе сходить, положить какой-то артефактик. Тоже постпроцессингом можно результат нашей сборки куда-либо пойти, упаковать и положить. То есть это такой конструктор из трех частей состоящий. У нас есть основа, это билдер, это то, собственно, чем мы собираем, что мы берем, какие мы там, ну, какую, что мы используем за основу, виртуализацию, там, погрант, что угодно. Либо мы берем там амазоновскую амишку и туда начинаем напихивать. Дальше у нас есть провиженеры, они тоже есть разных типов. Мы можем запускать как shell-скрипты, есть поддержка Ansible. Например, если у вас уже инфраструктура вся описана плейбуками, то можно просто использовать Ansible Provisioner для того, чтобы в машинку доставить внутрь все необходимые вам пакеты. Ну и, соответственно, дальше происходит билд, и можно запускать какие-то постпроцессоры, чтобы этот артефакт куда-то еще сложить. Но есть, опять же, у каждого типа билдера его дефолтный результат. Соответственно, если мы используем Vagrant билдер, то рядом у нас ляжет готовый бокс и без какого-то постпроцессинга. Вот. Если в общих чертах, то это примерно как-то так выглядит.
Вот это важный момент, который ты отметила. То есть это тот самый Unix Way. О том, что компания выпустила инструмент, который умеет не только работать с вагрантом, но на вход он принимает там примерно все, что угодно. На выход он отдает там примерно во всех форматах, которые нужны пользователям. И все это работает. А если что-то не работает, допилите плагином, и оно будет работать. И, на мой взгляд, это...
Да, если сходить на сайт HashCorp, то можно увидеть, что билдеров их просто огромное количество. Это и Amazon EC2, и всякие клауд-истории, и Oracle там, и виртуализации тоже, какой хотите, и очень много. То есть все не ограничивается тем, что они заточили этот инструмент под свой стек. Нет, это супер универсальная штука, которой можно вообще закатывать очень большое количество подготовленных образов в разных абсолютно системах. Это очень удобно.
Мы, например, с помощью пакера делаем образы для VMware, темплейты.
О, ну вот супер тоже. Можешь рассказать, как вам это помогло сократить там время?
На самом деле очень интересная тема, потому что у меня есть большая проблема с тем, что ну, в связи с тем, что я работаю в кровавом энтерпрайзе, у нас есть вопрос обновлений. В обычно в там, у разработки, у софтверной, там, стандартной сейчас это не очень большая проблема, потому что ты там накатил какое-то обновление в контейнер, контейнер поменял, и все, и все счастливы. Но в классической энтерпрайзной среде обновление это прям целая боль и целое направление, и там, как правило, сидит в больших компаниях и даже не один человек. Мы там пошли несколько там проще, не проще, не знаю. Мы часть этой проблемы решили тем, что мы просто периодически собираем новые темплейты базовой операционной системы Microsoft-овской винды с просто накатами на них обновлениями. И там, мы хотя бы в случае там, скатки новых операционок уже плюс-минус знаем, что здесь уже есть последние апдейты, и нам не придется еще после подъема очередной операционки ждать полдня, пока на нее накатятся все обновления.
Вот, кстати, да, еще ты мне напомнила из крутого, помимо того, что реально сокращается время сборки виртуалки или не виртуалки, потому что пакером много всего можно сделать. Еще из классного мы получаем срез артефактов. То есть, если мы пакером билдим образы, то у нас остаются эти срезы, и мы можем их куда-то схожить. Они остаются также описаны в гите, потому что все это, ну, все пакеты, которые ставятся, они описаны в коде провиженеров. И мы знаем в каждый момент времени, когда у нас какой набор пакетов был установлен на нашу систему. Это очень круто, потому что это позволяет отслеживать изменения. Мы знаем, когда там приехало что-то другое, когда мы делаем версионные срезы и подходим, мне кажется, к раскатке инфраструктуры, как в принципе тоже как к приложению. И это тоже такой большой плюс, то, что мы имеем декларативное описание, по сути, наших там шаблонов или образов.
Ну, здесь, наверное, не декларативное описание, а дело в том, что мы можем сохранять наши образы куда-то для последующего. Ну, мы сохраняем наши образы как артефакт для последующего разбора в рамках инцидентов информационной безопасности. О том, что если у нас это произошло, то на каких версиях пакетов это было, и почему так вообще случилось? То есть мы можем повторить ту среду, которая была до этого. И, на мой взгляд, это очень важная штука для информационной безопасности, потому что, ну, сорян, в 21 веке это неожиданно
да,
важно.
Да, это очень удобно для ИБ. И помимо того, что это удобно для ИБ, ну, у тебя есть две вещи. У тебя, во-первых, ты в гид складываешь свой исходный код, и ты можешь сходить и посмотреть, что там в провиженерах ставилось. И это наглядно, быстро и удобно, потому что у пакера довольно-таки читаемые манифесты, в принципе. Ну, а для провиженера там уж как сам напишешь, читабельность от этого зависит. А во-вторых, предположим, у вас там есть какой-нибудь Kubernetes или тот же Nomad или что угодно, любой какой-нибудь оркестратор. И вы используете пакер для того, чтобы билдить образы виртуальных машин, на которых потом все это счастье разворачивается. И, например, вы пакуете образ на каждую конкретную версию вашего оркестратора. И в случае, если вы там обновились на следующую, и к вам прибегает информационная безопасность или там девелопер или кто угодно, вы понимаете, что у вас есть какой-то breaking change, и ваша инфраструктура, остальная вся, или код приложения, они, ну, немножко не готовы к вот этой новой версии. Вы это сразу не отловили при деплое, при обновлении, при раскатке, и нашли это там спустя там, 2 недели, но это супер важно. И вы понимаете, что вы сейчас вот по какой-то причине не можете пофиксить, и вам нужно мега быстро там перераскатиться на что-то предыдущее. У вас всегда, опять же, есть ну, тот набор артефактов и тот набор образов, на которых там жили ваши прошлые версии, позапрошлые версии, это тоже ускоряет, и которые, ко всему прочему, еще и супер быстро поднимутся, потому что уже там все нужные пакеты вшиты внутрь, и они есть, не нужно тратить время на их установку. Ну, не уверена, что кейс именно с апдейтом версии оркестратора корректный, потому что понятно, что оркестратор, он обновляется более мягко, там с тем, что выводятся отдельно ноды, обновляется там на них все поэтапно, постепенно. И, скорее всего, если даунгрейд вы захотите делать, то он тоже будет более мягко, а не в плане, что мы взяли и передеплоили все виртуалки. Но я думаю, что вполне себе есть приложения инфраструктурные тоже в том числе, которые вот таким образом перекатываются и легко, быстро будет в случае с пакером откатиться на 1, 2, 3 версии назад, сколько угодно.
Да, интересное там про поводу того, что мы сохраняем под определенную версию там, виртуализации или там, оркестратора какого-то машины. Это, кстати, интересная мысль, я как-то об этом не задумывался. Ну, да, слушайте, ну и раз мы там как бы уже там раз 5, наверное, или 10 повторили слово оркестратор, в современном мире эта вещь достаточно уже там обыденная. В Enterprise тоже потихонечку идет в ту же сторону, вот, с оркестрацией. Вот, давайте поговорим про, наверное, такой второй или первый, я даже не знаю, там, как назвать, хэшикорповское решение, которое, там, ну, на мой взгляд, подает больше всего надежд из текущего стека. Это, собственно говоря, Nomad, который Много о нем говорят. Практически все сравнивают с Кубернетисом. И вот давайте поговорим о том, да, похуливарим. Похуливарим плохо, наверное. Но там попробуем разобраться, зачем нам второй Кубернетис. Или это не второй Кубернетис. И вообще, какой у него там стек его применения. Ну, в общем, поговорим об этом веселой поделке.
Слушай, ну, мне вообще кажется, что Nomad был раньше Кубернетиса, но это совсем не точно, потому что, ну, понятно, что там сначала Google разрабатывал у себя, а потом зарелизил, заопенсорсил какую-то версию, да?
Ну, мне захотелось сейчас, вы знаете, пойти просто и прогуглить эту тему, кто же был раньше, Nomad или Kubernetes, и в каком виде они были, в каком виде был первый Nomad, потому что я с ним столкнулась уже, когда он обретал какие-то все же очертания приятные более. Вот. И в каком виде был тогда Kubernetes. Вообще, кстати, классно было бы какой-то такой проследить таймлайн развития одного и второго продукта, потому что, мне кажется, Kubernetes, он как-то вот в какой-то момент прям скакнул очень сильно вперед. Вокруг него такое супер-комьюнити образовалось, а Nomad, он потихонечку развивается постепенно.
Там, понимаешь, в чем дело? Не на что сослаться. То есть, кто сделал первый коммит, ну, смешно. Как бы, кто сделал первую продакшн-версию, ну, мы знаем много софта, который до сих пор живет на 0. Звездочка, и поэтому их нельзя считать продакшн. А между тем их все используют, да? Ну, вот, сложности.
Слушай, ну, здесь скорее посмотреть просто changelog и что же там происходило. И, к слову, про версии Nomad до недавних пор, он как раз-таки жил на версиях 0. Вот, и у них пока что для первой версии есть только релиз-кандидат. То есть там я вот еще даже не посмотрела, что же они там предлагают такого интересного.
Они предлагают там ту вещь, на мой взгляд, которую там многие ждали, это namespace.
А, это они как раз вот там. Ну, в общем, понятно. В какой-то степени, видимо, Nomad'у было стыдно предлагать первую версию, пока они не допилили туда какой-то необходимый набор для жизни, и когда напилили, теперь вот первая версия.
Ну, Google мне говорит, что первый выпуск Kubernetes это 7 июля 2014 год. Вот, я пытаюсь пока найти инфу по поводу Nomad. Вот, там действительно, наверное, посмотрю про changelog, там что-нибудь это найду сейчас.
Я тоже смотрю, но далеко, куча лет прошло.
Ну вот единичка, она еще такая, она unreleased, и там, конечно, интересно. Интересно ее попробовать и посмотреть. Вообще, у Scorp'а на самом деле очень прикольные их метапы внутренние, на которые они с удовольствием там приглашают людей внутренние, внешние, как это правильно, где они, в общем, презентуют, либо презентуют свои продукты, либо рассказывают про какие-то как раз нововведения в новой версии. И я была как-то свидетелем, когда они презентовали штуки про всякие прихуки, вот, и их спрашивали, а что же будет, вот, если вот эта таска, которая прихук, она свалится, что будет с остальной, и просто ребята из хашика, они такие, ну, блин, вот сейчас давайте все вместе посмотрим, что же там будет, вот, в общем, довольно забавно все у них с новыми версиями.
Я нашел
28 сентября 2015 года, initial release.
Фиг там! Нет, версия 0.0.0 была 1 июня 2015 года. Поэтому Nomad — это вторичная история. Вот, поэтому Кубер круче.
Так, не надо, не надо.
Сейчас я разжигаю.
Я прям так и чувствую, как полетели некоторые предметы на некоторые вращающиеся приспособления. Вот.
Субстанции. Да, полетели субстанции.
Субстанции, да. Интересный термин. Ну, все-таки initial release 28-го, они даже, видишь, даже 0.0.0, они постеснялись его написать. Мы, мне кажется, уже очень много всего сказали вокруг этого, и уже прозвучал воинственный клич про то, что а Kubernetes-то все-таки лучше. Вы знаете, я буду с вами честна и признаюсь, когда я первый раз увидела в жизни Nomad, я не очень поняла, что со мной случилось, и мне очень хотелось, чтобы мне вернули обратно Kubernetes. Вот. Но спустя какое-то время я очень так неожиданно для себя обнаружила, что я не только начала находить в нем плюсы, но и сейчас, в принципе, считаю, что да, для каких-то кейсов он не так уж и плох. И, блин, у него есть какие-то вещи, которыми он... Я не хочу говорить, превосходит Kubernetes, вот, но в какой-то степени он удобнее и проще. Здесь, наверное, я, пожалуй, начну с того, что их не очень корректно сравнивать друг с другом, потому что Nomad — это больше все-таки такая попытка сделать универсальный скедулер. Вот как мы уже говорили про предыдущие продукты, про Packer, например, да, что им можно паковать очень большое количество разных штук. И если Kubernetes, там все, в принципе, про докер-контейнеры и ничего другого там нет, то, видимо, HashiCorp решил, ну, так как уже вот у Гугла появился кубер, и надо чем-то брать, взяли они тем, что Nomad — это скедулер. Он в том числе, да, работает и с докер-контейнерами, но у него есть большое количество поддержки, ну как большое, в общем, побольше количество поддержки разных таск-драйверов. Nomad вообще оперирует понятиями Java, таска и таск-группа, и у него есть различные драйверы. Вот помимо докер-драйвера, он позволяет еще просто запускать любые бинари с вашей машины. То есть его можно также как крон какой-то использовать и делать им просто exec вообще всего, чего вы хотите. Всего, что есть у вас на машине. А если у вас чего-то нет на машине, то через артефакты вы можете стянуть это из откуда-нибудь, из там, через, не знаю, из гита. У него есть интеграция с гитом. Можете этот артефакт просто по какой-то ссылочке откуда-то скачать и сразу же положить на машину куда-то и запустить. То есть, вот, в принципе, мне кажется, такая очень прикольная фича. Помимо этого, у него еще есть таск-драйвер джавовый, и он работает, не знаю здесь, честно говоря, в чем профит сырую Java скедулить Nomad'ом. Но, тем не менее, такая история есть. Он позволяет вот с Java'й работать. Еще из того, что, к сожалению, я так и не попробовала на практике, но выглядит это прям очень вкусно. У него есть кему-драйвер. То есть, теоретически, если уж вы вляпались в Nomad в своей инфраструктуре, вот вы думали, чем бы мне там контейнеры мои запускать, и вроде Kubernetes как-то, о боже мой, сложно много и так далее, возьму-ка я Nomad. И если в вашей инфраструктуре есть еще и виртуалки, то как раз-таки Nomad'ом вы можете как скедулить ваши виртуальные машины, так и, собственно, скедулить все Docker там и так далее. И таким образом можно, в принципе, оркестрировать почти всю инфраструктуру через одно какое-то решение. Это удобно, потому что вы будете все свои инфраструктурные объекты описывать вот этими HCL-файлами, которые оперирует Nomad. Да, у него свой, если это можно назвать, язык описания темплейтов. Здесь не YAML всеми любимый, здесь HCL. Но вот как-то можно такое единое описание инфраструктуры, единый какой-то скедулер, в принципе, практически для всего. Мне кажется, это такая крайне удобная штука. Может, у
Таня,
вас...
Да. Извини, перебью. Я правильно понимаю, что мы сейчас там, как бы, по сути своей можем выставить лозунг о том, что мы выкидываем в помойку Proxmox, VMware, Hyper-V, и как бы, если мы упоролись, то мы можем заменить все эти вещи на Nomad.
Слушай, я бы не говорила, что выкидываем, потому что все-таки VMware — это такая очень большая-большая машина, которая очень много всего умеет, и Nomad — это скорее...
Кликбейт, ну ты чего? Ты чего? Это же это! Продажи! Реклама в подкасте!
Ребят, смотрите, надо посмотреть в историю, как это происходило. А происходило это буквально следующим образом. То есть вот там в районе 2014 года родилась концепция контейнеров, и попутно была битва за SystemD. Меня сейчас знатоки этой битвы могут поправить, что это было немножко раньше, но там реально была эта битва о том, как запускать процессы. И ребята из HashiCorp'а пытались универсально решить эту историю. Что мы можем оркестрировать контейнеры, потому что, ну, какая разница? Контейнеры — это же обычные процессы. Мы можем оркестрировать и процессы, потому что какая разница с контейнерами, если это процесс? Да никакой. Ну, там, C-группы разные, ну и пофиг. Вот. И они пытались универсально решить это. А в чем плюс Nomad'а? Огромный плюс. Он сильно проще Kubernetes'а. В чем минус Nomad'а? В том, что Kubernetes победил. Все, точка, закрыли. Все.
А, я бы не списывала Nomad со счетов так сильно, потому что ребята, во-первых, сделали сейчас namespace, как уже звучало. И вот, как ты сказал, Nomad сильно проще Kubernetes'а. Но это с одной стороны и правда, и с другой стороны есть минусы в том, что вокруг Kubernetes'а наверчено очень большое комьюнити, и практически любой инструмент, который ты хочешь запустить, для него уже наверняка написан Helm chart и выложен в паблик. И ты берешь его, допиливаешь там свои какие-нибудь темплейты туда, и вот здравствуйте, есть. В случае с Nomad'ом тебе придется в большинстве случаев этот конструктор собирать самому. Да, и можно вот практически все вообще заскедулить. Возвращаясь к вопросу про виртуалки, я бы ответила так. Ну, как и любой инструмент, нужно понимать, зачем и где вы его применяете. Для чего он вам? Куда вы хотите его применить? И если это какая-то уютная такая среда, там, из какого-то количества там... у вас есть там bare metal тачки, они чисто ваши, у вас там есть какие-то виртуалки, то да, если вы не выбираете тул для оркестрации на огромную-огромную-огромную компанию с огромной-огромной-огромной инфраструктурой, а у вас что-то более уютное, то, наверное, типа, почему нет? Если вам там нужно менеджить 20, 30, там, 50, 100 виртуалок, то, может быть, и профит-то и не будет тащить что-то другое, можно будет Nomad'ом вполне себе все это делать.
Смотри, в чем мой поинт, да? В том, что для нового разработчика, если ему дать Nomad и Kubernetes, Nomad он освоит быстрее. Ну, но это было актуально в тот момент, сейчас, секундочку, когда люди ничего не знали про Nomad и ничего не знали про Kubernetes. Сейчас люди, к сожалению или к счастью, знают про Kubernetes. И поэтому сейчас кривая входа для Nomad'а, она выше, чем для Кубера, банально потому, что для Кубера написано 100-500 стандартных плейбуков, как задеплоить сервис, ну, как задеплоить сервис, короче, на том или ином стеке. Вот и все. То есть для него там написаны операторы, еще фигаторы, профинаторы, это не важно. Все это на Nomad'е придется делать самому. И вот 3 года назад Nomad выглядел прям, ну, это сильно проще, а сейчас, ну, наверное, средний разработчик лучше знает Кубер, чем Nomad. Ему будет проще.
Я полагаю,
просто потому что он немножко знает.
Во-первых, Nomad, он не то чтобы очень сильно распространен. Вот, поэтому, типа, да, комьюнити вокруг него не такое большое. Я уже упоминала это, что для Kubernetes, да, у вас практически все будет готовое. А с другой стороны, говорю, зависит от того, какие у вас цели, какой у вас проект, что вы собираетесь им запускать. Если ты там освоишь, как писать эти хцелки на Nomad'е, то труда тебе не сильно большого составит оборачивать все, что угодно, в принципе, в этих хцелки и в Nomad деплоить. Потому что вот это...
Да дело не в этом. Смотри, там в 2014-15 году, 16-м, окей, там шла большая война оркестраторов контейнеров. То есть там был ранчер первой версии. Может быть, наши слушатели даже пользовали Kettle, вот это вот все, да? Там были другие оркестраторы, их было много.
Ну,
их было
это
реально штук 7 на рассмотрение.
Ранчер – это не совсем другой оркестратор. Это если ты хочешь Kubernetes, но не хочешь возиться с ним сам. И раньше у Кубадма было немножко...
Нет, я говорю про первый ранчер, где у них была отличная от Kubernetes система оркестрации.
Окей.
Я тебе могу нагуглить еще штук там 5, других оркестраторов, кроме Номада,
все мы видели Docker Swarm, который практически сейчас можно назвать умертворожденным.
Docker Swarm, да, их там это реально была война за рынок. В рынке победил Kubernetes.
Подождите, коллеги, смотрите. Ну, во-первых, да, Таня уже сказала, что Nomad это шедулер. Да? И мне кажется, что здесь очень правильно был первый посыл о том, что сравнивать там флоп и кликбейтить на тему того, что мы сейчас будем устраивать войну Kubernetes Nomad, это неправильно. Я вот в лоб могу сказать ту вещь, что, да, так как бы как человек, который периодически делает какие-то решения инфраструктурные, которые определяют там путь компании, вот, что я, например, выбрал Nomad. И по одной простой причине. У меня, например, достаточно много винды. И я все-таки верю, что через год, два, три у нас Microsoft допилит свои собственные контейнеры, либо их кого-нибудь купит, либо все-таки добьет то, что они делают сейчас, и мне надо будет чем-нибудь оркестрировать еще и контейнеры на винде. Там, я понимаю, что у большинства комьюнити при слове там, контейнер, докер на винде там просто плавятся стулья под беднягами, но это имеет место быть, потому что компания Microsoft в ту сторону идет, и сложно отрицать, что это будет. И Nomad'ом я покрою этот вопрос, ровно потому что, как уже было сказано, это универсальное решение, которое может запускаться и там, и там. И я думаю, что никто со мной не будет спорить, что идея запустить Kubernetes на винде, это прям как бы, ну, реально. То есть считать себя Наполеоном, там, не знаю, считать себя супергероем и запускать Kubernetes на Windows. Мне кажется, набор таблеток, которые должны давать этим людям, примерно одинаковый.
Смотри, вот я, конечно, за современный Microsoft ничего не могу сказать, но мне кажется, что вот исходя из прошлых их решений, они просто изобретут новую концепцию и начнут ее продавать как контейнер на винде, а еще, смотрите, мы можем еще и на Linux.
Короче, ребят, возвращаясь к теме Nomad, не Nomad, здесь тоже, как это сказать, мне хочется рассказать о том, что есть, смотрите, еще вот такой продукт. И я бы не стала его противопоставлять Kubernetes и устраивать действительно вот этот Nomad vs Kube, потому что, на мой вкус, Nomad, он очень классно покрывает кейсы какой-то не очень большой команды, не очень большой инфраструктуры, когда, ну, собственно, не была озвучена самая главная приятность Nomad. В отличие от Kubernetes, Nomad — это один бинарь. Если вы хотите Nomad, вы стягиваете этот бинарь и ставите его на тачку, поднимаете и получаете Nomad. Если вы хотите кластер, вы ставите этот бинарь на каждую тачку, поднимаете. И в случае с... Я немножко совру, если я скажу, что, типа, в отличие от Kubernetes, у Nomad нет там большого количества запчастей, потому что у него часть функционала, она реализуется остальными хэшкорповскими продуктами. Точнее, он очень хорошо работает в связке со всем хашиком. Прям у него очень красивая интеграция со всем. Именно интеграция. И поэтому в Nomad не стали напихивать часть вещей, потому что эта часть вещей, она прекрасно ложится на остальные инструменты хэшкорпа. Но Nomad действительно выглядит намного проще и быстрее с точки зрения администрирования, с точки зрения разворачивания, поддержки и так далее. Потому что Kubernetes — это, ну, как бы не секрет, что это сам оркестратор является собой набор микросервисов. Он довольно сложный. И как бы тому, что у тебя может поломаться в одном там бинаре или вот эта вся балалайка из большого количества компонент, которые у тебя разъезжаются на там мастер-ноды, на воркер-ноды. Тебе нужно решать там вопрос ETCD с сертами, с API-сервером, с балансером API-сервера и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В случае с Nomad у тебя голова не болит вообще. Ты просто взял бинарь, поставил бинарь, получил счастье. Вот.
Да. Здесь я с тобой должен согласиться, что HashiCorp захотел решить проблему запуска сервисов максимально, как-то попроще сказать, максимально универсальным путем, независимо от того, бинарий это контейнер или все, что бы то ни было. У него есть куча плюсов, но вот, например, там есть несколько минусов, посвященных балансировке и ретраям соединений. Про это есть неплохая статья на Хабре. Ссылочку можно будет потом оставить. О том, что да, вот все хорошо, но есть минусы. А самая главная проблема Nomad'а, на мой вкус, на мой личный вкус, то, что, ну, блин, ну, они просто проиграли вот эту вот Олимпиаду.
Вася, я тебе задам один вопрос. А ты пробовал Nomad в продакшене? Вот, Бинго. А я видела Nomad в продакшене. Вот. Простите, короче.
Я тоже пробовал Nomad в продакшене. Я хочу тебе сказать, что я счастлив, что я выбрал Nomad, блин, а не Кубер, потому что у меня нет задач скалировать 300 тысяч контейнеров. У меня есть задача поскалировать десяток. Да. И это решается на порядок проще.
Это вообще большая проблема, на самом деле, отечественных сервисов, простите меня за вот этот вот шейминг отечественных сервисов, потому что у нас почему-то считается, что даже один из крупнейших банков может жить на одном дата-центре. Вот, ну то есть, если он упадет там на, окей, на 2 часа, ну как бы, ну, переживут.
А как это связано?
Ну как, если у тебя есть проблема с тем, чтобы не потерять ни одно соединение, и Кубер решает эту проблему, а Nomad нет, ну, сорян.
Неправда, вообще.
Вась,
ну
я бы тут не была так громогласной и нашла бы для начала эту статью и посмотрела бы, какого она года, посмотрела бы, делалось ли что-то в эту сторону.
Там, года 17-го или 17-го,
да. Я не хочу тебя расстраивать, но у нас скоро 21-й год. Ну, в принципе, так. И релизится Nomad раз в несколько месяцев. И у них раз в несколько месяцев приходят довольно большие чинжи. Я не могу сейчас сказать... стопудово пофиксили они это или не пофиксили, потому что надо почитать. Вот.
Ну, надо разбираться, надо тестировать.
Вот, но здесь согласен. Тоже такая история, что сказать, а вот вы знаете, в 2017 году, короче, у них была проблема, поэтому вот на пороге 21-го эта тула не имеет смысла жить. Вот.
Я не говорю, что Nomad не нужен.
Вася, ты это и говоришь.
Возможно, полезный.
Ты и говоришь о том, что...
Я говорю, что возможно, что он полезен.
Все два человека говорят, что полезен. Что реально клевая тема.
Да, ладно, все, дай нам рассказать про Nomad. А вы тестировали его? Прям вот, прям кишочки.
Ну, вот давай прям вот прям про Nomad. У них на сайте громогласно заявлено, что перформанс Nomad выдает больше, чем Kubernetes. Ну, вот, в принципе. Если у тебя приложухи там запускаются, в котором пипец важен перформанс, то я думаю, что тебе, ну, и всякие типа лаги по времени и так далее, то, может быть, Nomad тебе подойдет и больше для какой-нибудь перф-истории. Это во-первых. Черт, сейчас должно было быть во-вторых, надо мысли собрать в кучку.
Смотри, за счет чего все это достигается, понимаешь? Это ключевой вопрос. Потому что нет вот этой вот магии CNI сервиса.
О, во-вторых, короче, из того, что мне понравилось, ну, во взаимодействии с Nomad'ом, он заставляет тебя вкуриваться в матчасть очень хорошо, потому что, в принципе, ты, ну, по сути, работая с каким-то любым таск-драйвером, ты конфижишь конкретно этот таск-драйвер. И тут тебе и с сетью доведется в случае с докером хорошо поработать, когда ты хочешь выжать какой-то перформанс. По части CNI, да, у Kubernetes вообще со всяким CNI, с политиками и с прочим, сейчас все намного дальше ушло. И вот если Nomad в эту сторону смотреть не будет, то все будет очень-очень грустно и печально. Вот.
А можно для нубов? Что такое CNI?
Это про сеточки всякая история.
А, Istio и контейнер, прочее,
Network интерфейс. Да, да. Нет, это не Istio, это Calico, это Cilium, это VAVE там всевозможные. Ну,
а консул с его сайдкаром, не?
А, это Ingress.
Консул это про сервис Discovery.
То есть, смотри, погоди. Давайте разберемся здесь. То есть, есть CNI, это обеспечение сети внутри кластера. То есть, когда тебе нужно какому-то поду дать айпишник, другому поду дать айпишник, они на разных нодах, и тебе нужно их соединить. Это CNI.
Ну, ребят, я не хочу расстраивать.
Сейчас, да, подожди. Да. Сейчас, секундочку. А Ingress – это история про то, что мы публикуем какой-то сервис, у нас, публикуем наружу, да, и вот в случае консула мы где-то снаружи забираем списки подиков, которые отвечают за этот сервис. Ну, на самом деле, в принципе, это так происходит, но, короче, CNI – это история про третий уровень, а Ingress – это история про седьмой уровень. Вот,
Вася, спасибо тебе за историю, но, ребята, как я говорю, Nomad идет в хорошую сторону, мне нравится вообще, я не знаю, что у них случилось, но их последние где-то штуки 3-4 релиза, они просто изобилуют интересностями, и еще с 12-й версии они уже презентовали работу с CNI Nomad, и у них заявлены Calico, Cilium и Wave. VAVE. Я не знаю, простите, как это правильно произносить. Та-ра-та-та-та-та-та.
Вот.
Облом! Это здорово.
Слушай, если это...
Это сказочно, это здорово, потому что должна быть альтернатива решению, потому что это нездоровая история, когда у нас есть только Kubernetes, да. И все, сорян.
Кстати, Антон, сейчас мы Васе продадим новость.
Да, мы сейчас в конце выпуска Вася скажет, да, я пошел ставить Kubernetes, ой, Nomad Prod.
А потом мы просто закончим подкаст и пойдем дальше работать с Kubernetes, да?
Да, бинго, ты абсолютно права. Фу. Но сначала я спрошу своего как бы менеджера о том, как он смотрит, о том, чтобы мы выкинули все, что делали до этого.
Да, вообще,
поставили Nomad. И скажу, что мне Таня продала Nomad.
Изи катка, ты че? И Таня заодно продадим.
Ох, так вот, я бы единственное подождала бы пару релизов, потому что все, что у Номада выходит новенького, оно требует еще некоторой обкатки. Они, в общем, в чем был большой недостаток огромный Номада несколько версий назад, и в чем действительно испытывалась боль. Я тут сразу скакну немножко на интеграцию с другими тулами, потому что без этого как-то не очень получится. У Nomad'а был супер отвратительный темплейтинг. Как бы все знают, для Kubernetes есть там Helm, и ты можешь любое вообще приложение затемплейтить, красиво вынести переменные. Так вот, тот механизм темплейтинга, который у Nomad'а идет из коробки, именно Nomad'а, он, мягко говоря, не очень гибкий. Там тяжело темплейтить переменные для разных environment'ов и подтягивать их. Он тебе позволяет что-нибудь, да, какой-нибудь темплейт откуда-нибудь подтянуть, там, положить внутрь контейнера или не контейнера, но он не гибкий, не красивый. И, скорее всего, если тебе захочется, тебе, любому другому человеку, который к этому подошел, если захочется красиво деплоиться, есть несколько ужасных каких-то самописных костылей в просторах интернета. Они не очень стабильно работают, но, скорее всего, придется тянуть Terraform, у которого есть в качестве провайдера Nomad, и там уже, собственно, ну, перекладывать на Terraform вот это вот описание переменных, environment'ов и так далее. Но, в принципе, у Хашика все инструменты, они друг с другом очень хорошо работают, поэтому если Terraform выбрать там в качестве того, чем темплейтится и деплоится, то с темплейтами жить можно будет. Вот. Как я сказала, что не очень честно сказать, что Nomad – это только один бинарь, потому что как раз, да, если хочется сервис Discovery, а его хочется стопудово, то придется тянуть консул, и уже превращается вся эта история в два бинаря. Но это все еще просто, это все еще проще, чем Kubernetes. и вы ставите...
Ну да, мы все знаем, что там 5, а скорее 6 бинарей.
Нет, ну, слушай, я бы остановилась на 3. Вот. Короче, если да, если хочется сервис Discovery, то ставится консул, и он ставится, ну, можно на те же ноды там с ноумодом ставить, и консул он в том числе будет и сам ноумод смотреть, как поживает, то есть у него сразу заедут автоматические чеки для ноумода в него. А также консул можно использовать как DNS для, собственно, ноумод-кластера, и ну, консул направляется на внешний DNS, а ноумод направляется, используется, короче, вообще для машины, на которой ставится там ноумод, используется в качестве DNS-консул. И таким образом сервисы, которые в ноумоде запускаются, они могут по коротеньким там именам, тоже сервисным, как вот в Kubernetes там вы можете ходить по коротким именам там из одного там пода в другой, можно там на сервис вот это короткое имя ходить. Также и у ноумода вот эта интеграция с консулом, плюс когда деплоится любая штука, в ноумод у него есть в темплейте, который описывает джабу ноумод, у него есть отдельная секция, которая называется сервис, и там описывается, собственно, описываются параметры этого сервиса, туда можно затолкать, вот есть у Kubernetes, например, liveness и readiness пробы механизм, когда у вас там стартует приложение, можно делать два вида чеков, liveness, то, что приложение вообще живо завелось, и его, ну, что оно переходит в running, и второе, readiness проба, которая позволяет, ну, в нее обычно лучше напихивать какой-нибудь функционал, проверять приложение, можно ли приложение включать балансировку, то есть вот, можно ли на него пускать трафик. И такую же тему можно проворачивать в Nomad'е за счет интеграции с консулом в темплейте для сервиса. В сервис, немножко тавтология получилась, в сервисе описываются чеки, пути, как сходить там к приложению, через сколько раз это ретрайт, сколько раз пытаться достучаться. И на основании этого Nomad принимает решение, healthy ваш контейнер там или не healthy, который вы поднимаете. Ну, неважно, контейнер, приложение, сервис можно для любой практически джабы описать, отправить, даже если там какие-то вы экзеки там хотите, хотя там ресерч на самом деле надо. Вот. Но в случае с докер-приложениями, если вы их запускаете туда, там обмазываете это любыми вообще чеками, все это улетает в консул, консул вот такой ходит, делает чеки, смотрит, как дела, и рассказывает ноумоду про то, как, собственно, поживает его приложение. Плюс вот эта вся история, которая у Kubernetes с деплоями, то, что у него есть там deployment, daemon set, stateful sets, и джабы, крон джабы и так далее, вся эта история тоже у Nomad'а есть, реализована у него, и там canary поддерживается, очень гибко настраивается, какое количество контейнеров при деплое хочется стартовать, какое количество оставлять, сколько там ждать, сколько раз пробовать, посмотреть, что там контейнер жив или не жив. Вот. Вот эта вся история у него тоже довольно гибко настроена. Это очень приятно. У него также есть несколько типов того, что вы деплоите. Например, есть аналог daemon set, когда приложению просто указывается нужный type, и он раскатывается на все ноды в том количестве, в котором вы хотите, чтобы это раскаталось.
Ты почти продала мне Nomad. Вот, но не совсем. Есть еще какие-то прям критичные штуки, чтобы я купил его?
Вась, я не хочу тебя расстраивать, но я пришла сюда не продать тебе ноут. Хотя мы можем обсудить, конечно, этот вопрос. Вот. Мне бы хотелось...
Ты про стоимость интерпрайзного ноута?
Слушай, я вообще считаю, что с тех пор, как они namespace вытаскивают во фри, интерпрайзный ноут, он немножко отходит в закат. Я не знаю, зачем он будет нужен, кроме того, что поддержка.
Основная история техпод, конечно.
А мне как, да, вот, как я уже там повторюсь, человеку, который думает над и отвечает за архитектуру, ландшафт IT, вот, даже бесплатный софт, если у него есть поддержка, то это на самом деле большой плюс. Я прям там в некоторых местах готов платить за поддержку, но это очень важный момент. Ты, если начинаешь использовать в продакшене какое-то решение, ты и на нем зарабатываешь деньги, очень хочется, чтобы у тебя это решение, в случае чего ты мог обратиться, и тебя оперативно поправили. Вот, ну, на мой взгляд, самый яркий пример – это платная поддержка для Nginx. Я думаю, что ни для кого не секрет, что это, наверное, там, самый известный балансировщик в мире и, наверное, самый распространенный, да, фришный, но почему-то там модель с тем, что, по сути, они там продают поддержку своего продукта, да, как бы не самая дешевая, и очень даже неплохо живут. Вон там как бы за сколько продали CF5. Вот. Но я хотел еще про другое сказать. Ты начала чего-то про темплейтинг, о том, что там буквально несколько последних релизов они что-то там поменяли. Вот. Я хотел, мне реально интересно послушать, ты как-то вот ушла от этой мысли. Можем к этому вернуться?
Слушай, про темплейтинг, да, и здесь... Про несколько релизов я говорила скорее не про темплейтинг. У них просто мне не очень импонирует механизм темплейтинга, который есть из коробки. Он, с одной стороны, приколен тем, что ты можешь тоже брать из какого-нибудь сорса. Ну, короче, когда ты собираешь какую-нибудь Java, можно описать так, что у тебя откуда-нибудь идет, берется артефакт, ну, например, в Git, ты там складываешь какой-нибудь конфиг, да, и на старте Java у тебя этот артефакт откуда-то забирается, а потом он, собственно, в темплейте можно добавить там какие-то переменные, которые он умеет, но он, к сожалению, не очень много умеет переменных добавлять, и ты потом кладешь его куда-нибудь там в контейнер, любую директорию, в которую тебе там нужно положить, или when в переменные можно. У него разный тоже тип destination, зависит от того, какую ты там task, какой task driver используешь. Вот. Но просто, что если хочется именно прям очень гибкого темплейтинга переменных, то, скорее всего, придется тащить Terraform, у которого есть Nomad Provider, и которым ты очень гибко сможешь описывать все свои environment, переменные и так далее. Потому что сам механизм темплейтинга там такой себе. Ну, на самом деле он еще с консул темплейтами умеет работать. И, может быть, можно что-то накостырить и чисто на нем. Но вот просто на первый взгляд у Хелма это действительно все понятнее, удобнее. Там больше возни с темплейтами.
Ну, кстати говоря, в релизе они тоже отметили, что у них чего-то там с темплейтингами. Они там переменных каких-то добавили. Uh-huh. Регэкспы добавили, то есть они, судя по всему, понимают эту боль, и я так понимаю, что они пойдут в эту сторону.
Ну, потому что раньше тебе, допустим, у тебя есть какая-то джаба. Ну, вообще, у Номада, когда ты хочешь что-то сдеплоить, ты берешь, если немножко про структуру поговорить, есть джаба. В джабе описываются таск-группы. Таск-группа, это важный момент, она лоцируется на одну какую-то ноду. У Nomad'а тоже, на самом деле, есть там разделение на мозги и не мозги, но обычно эта вся история совмещается, он просто работает либо в режиме сервера, либо в режиме клиента, либо и то, и другое. Ну, это никак не отличается, кроме того, что ты там в конфиге для него, для вот этого бинаря прописываешь, типа, в каком режиме ты хочешь, чтобы конкретный данный Nomad работал, и то, и другое, или нет. Вот, и... Черт, я опять утратила кусок. Напомни мне, пожалуйста.
Мы говорили о структуре с джабы.
Да, да, да. Да, вот. Собственно, у нас есть джаба, есть таск-группа. Таск-группа аллоцируется всегда на одну какую-то из нод. И для таск-группы ты можешь указать каунт, сколько ты хочешь таких таск-групп, чтобы у тебя разместилось. И в таск-группе уже, собственно, таски. И вот здесь я не рекомендую, например, засовывать разные приложения в одну таск-группу. Это такая же история, как с подами, что не стоит там в под пихать несколько разных контейнеров, потому что у тебя умирает под, умирает сразу все. И вот здесь в данном случае тоже, так как создается один allocation, то лучше разные какие-то приложения распиливать на разные таск-группы. В одну таск-группу можно какие-нибудь служебные штуки для твоего приложения засовывать, и, потому что если у тебя там умирает основная таска, то остальные у тебя тоже получат сигнал к сворачиванию, к завершению в группе в твоей. Вот. Это если по части структуры того, как эта вся вакханалия устроена. Ну и в таске уже для Task есть какой-то task driver, вот, который мы озвучивали, там, либо exec там какой-нибудь, либо Java, либо Docker, и внутри уже в таске происходит весь, вся история там, и с темплейтингом, и с подтяжкой артефактов каких-нибудь, и с волюмами. Вот про волюмы это тоже такая отдельная история, которую хотелось бы немножечко обсудить из каких-то болей, которые вот раньше были. У Nomad был очень, ну, был минус, потому что в том, что у них не было namespace'ов, минус, точнее, были, но только в версии Enterprise, и, соответственно, если ты хочешь какой-то restriction ресурсов на namespace, ты его не сделаешь, потому что у тебя namespace только в Enterprise версии. Ты можешь ограничивать, там, выделять там spool, memory, network и так далее на свои task-группы, но так, что ты там выделяешь какой-то pool ресурсов на один namespace, этого, к сожалению, в бесплатной версии раньше не было. Это было неудобно. Сейчас вот они пошли в сторону того, чтобы namespace все-таки делать в бесплатной версии. Была очень болезненная история с волюмами. Вот прям супер болезненная. Там до какой-то версии можно было, ну, либо замаунтить просто какой-то хост-пас внутрь таски своей, и, соответственно, тебе нужно было следить, чтобы у тебя приложение приехало на нужную ноду, потому что иначе просто, ну, у тебя Nomad там не смотрит, есть ли в наличии там этот путь на тачке, он там идет, пытается создать и замаунтить эту директорию. И, ну, это отбивает вообще, мне кажется, всю какую-то историю оркестрации, потому что у тебя какая-то ручная оркестрация получается. Было понятие волюмы, но каждый волюм, который ты создаешь на машине, он, во-первых, да, создавался на машине, во-вторых, нужно было его прописывать в конфигурацию клиента и рестартить Nomad, чтобы он подтянул из конфига клиента, что у него есть именованный волюм, который ты уже потом можешь привязать в таску. Это типа...
Тань, ты говоришь о том, что ты хотела бы обсудить какой-то там вопрос про волюмы. А что ты хотела бы обсудить?
Мне кажется, я только что рассказала по части того, что у них было болезненно, и дальше сказать, к чему они...
Нет, я понимаю, просто ты хотела обсудить, я
про... Вась, ну, дай тогда рассказать-то. Я вот, например, очень слушаю, чего там про волюмы, а тут так, блин, я прям заслушался, а тут на подлете-то птичку-то и срезал, нехороший человек, редиска.
Так понимаешь, в чем дело? Я тоже заслушался, потому что Таня говорит очень клево.
Ну так и дай ей поговорить.
Окей.
Спасибо, Антон. Вот, короче, про волюмы, возвращаясь, и минусы, и плюсы Nomad. Вот раньше с этим было просто практически невозможно жить, потому что если ты хочешь все-таки stateful приложение, не stateless себе в кластерочек возыметь, то приходилось прибивать эти волюмы там гвоздями к нодам. Приходилось писать какие-нибудь рестрикшены по части того, куда там заезжают, не заезжают у тебя контейнеры, на какую ноду. Да, Nomad поддерживает рестрикшены и Affinity, немножко потом вернемся к этому. И вот они не так давно зарелизили историю с CSI-плагинами, с контейнер-сторож-интерфейсами, когда ты можешь вот как... в кубах, опять же, persistent volume какой-то создавать, возможно, там вообще внешние, и клеймы потом нарезать и отдавать. Вот здесь такая же история, она появилась, она еще сырая, они ее в первом релизе там только для Амазона, по-моему, сами оттестировали, и это все выкатывалось с тем, что вот мы добавили поддержку, можете ходить пытаться там любые CSI-плагины деплоить, то есть ты берешь этот плагин, деплоишь его тоже в Nomad, получаешь типа работу с какими-нибудь волюмами, там тот же CF, что угодно, какие-нибудь амазоновские волюмы, в общем, какие, ну, хранилки. В общем, эта история, она появилась, вот, может быть, у вас тут, если есть какие-нибудь вопросики, можем, да, вот тут уже подобсудить.
У меня прям вообще сразу куча вопросов, потому что слово контейнеры стоит stateful приложение. Для меня прям это вот как-то и боль, и радость, и это там любовь и нежность, и ненависть в Лос-Анджелесе, блин. А с учетом, да, я как повторюсь, что в кровавом энтерпрайзе stateful приложение это прям, ну, норма жизни. Потому что там. Всякого рода базюки, там, какие-то вещи, которые создают, там, сохраняют пользователи файлы и прочее, 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 их все равно как бы хочется действительно как-то единообразно управлять ими. Вот. Я правильно понимаю, что там через полгодика-годик, ну, может быть, раньше, мы получим такую там тему, что по сути своей мы можем сделать где-нибудь на классической enterprise хранилке, раздать NFS, отдать это все в Nomad, вот, и приложение прям будет писать на этот NFS-ный там Data Store, а когда оно упадет, соответственно, оно поднимется на соседней машине и подтянет за собой весь этот весь волюм и, соответственно, стартанет, как будто просто его там погасили и подняли заново.
Слушай, ну, к сожалению или к счастью, я не работаю в хашке и не могу точно сказать, допилят они это до ума или нет, но оно уже есть. Уже есть история со сториджами. И с тем, что ты можешь, да, поставить какой-то плагин, который, ну, если есть плагин, который умеет работать с хранилкой, которую ты хочешь втянуть, если он существует в природе, то можно этот плагин задеплоить, попробовать в Nomad, надеяться, что он там поднимется. Если нет, то пойти там настрочить ему шуев, что, смотрите, я хочу вот это, оно не поднимается. И от него уже, да, отпиливать волюмы более динамично. У него прям даже в интерфейсе есть в веб-морде, можно зайти. И что прикольно, он на сторидж вот этой вкладочки, он не видит те волюмы, которые ты создаешь вот эти по старой истории просто локально на тачке именованные. Но вот там как раз должен быть механизм отрезания волюмов от хранилки, и они, соответственно, тоже получаются именованные, то есть у тебя есть где-то хранилка, тебе нужно задеплоить плагин для работы с этой хранилкой, и дальше у тебя появляется возможность через этот плагин, получается, отрезать какие-то волюмы в той хранилке, они именованные, и их ты уже, когда Jabu описываешь, там, собственно, прописываешь вот этот именованный volume для этой таски. Ну и, соответственно, так как хранилка external, то тебе, да, все равно, где на какой ноде контейнер взлетает.
То есть, по сути своей, мы пришли к тому, что мы переизобрели виртуалки. Ну, как бы там, мы к этому идем потихонечку, я правильно понимаю?
Смотри, Антон, там главная эта проблема, она не зависит на самом деле от системы управления контейнерами. Неважно, это будет Nomad, Kubernetes, OpenShift или там, не дай бог, Rancher, да. История про то, что у тебя сетевой сторидж — это отдельная, очень сложная штука, которая на самом деле не зависит от того, что сверху. Вот. И сейчас, ну, на самом деле, на мой взгляд, это одна из самых сложных задач, которая есть, ну, как бы, во всей этой истории с контейнерами. Это обеспечение надежного сториджа. И тут, ну, это не зависит от Nomad'а.
Не, подождите, коллеги. Я на самом деле... Нет, я очень хочу, чтобы у нас в контейнерах появилась нормальная stateful. Я как бы действительно, потому что есть много вещей, контейнеризация приложений очень много убирает проблем с точки зрения инженерного слоя, да. Ты как бы там плевать. Ты один раз настроил, у тебя гарантированно работает, и все. Да, как бы много раз обсуждали там плюсы контейнеризации, мы сейчас не будем говорить, но это действительно работает. Контейнер, который ты сделал, который у тебя запускается, с гораздо большей вероятностью запустится на там, в какой-то другой среде, на том же самом драйвере, чем да, даже как бы там виртуалки. Не, ну хотя виртуалки тоже запустятся.
Ну, здесь мы приходим к более общей проблеме.
Да.
О том, что у нас должен быть консенсус на уровне чего-то. либо мы консенсус делаем на уровне блоков, на уровне как бы системы хранения, да, либо у нас консенсус на уровне файловой системы, то есть у нас какая-то распределенная файловая система, либо у нас консенсус на уровне приложения. То есть у нас есть какие-то там временные сториджи, да, под некоторое количество реплик, но мы гарантируем, что уничтожение и создание дополнительной реплики, оно уложится в то время, пока уничтожится там N реплик, да? Вот мы сейчас про это говорим.
Я немножко продумываю.
Мы съехали с темы чуть-чуть. Тут есть отдельная тема по поводу, да, хранилок и организации там данных, репликаций и так далее, и так далее, и так далее. И есть та история, которую мы начали обсуждать, что просто раньше Nomad, он поддерживал только хост-волюмы в двух видах. Вид первый – просто mount указанной папки, либо про которую, который не является именованным волюмом, и приходится тебе там дописывать сверху рестрикшены, чтобы твое приложение приехало на определенную какую-то ноду. И вторая история, когда Nomad сам понимает, куда отфутболить приложение, это когда тот же хост volume, только он из него делается именно volume, но это было жутко неудобно, потому что приходилось в конфиг клиента ходить это писать, это не было динамично, и рестартить, и, короче, типа у тебя получается с stateful story можно было жить, вполне себе, но если тебе окей, что у тебя дата живет там же, на тех же тачках, где у тебя кластер вертится, крутится. И что не столь давно они наконец-то, Kubernetes это сделал намного раньше, что они пришли в сторону того, что у тебя есть возможность подцеплять какие-то внешние хранилки, и у них появился механизм работы с внешними хранилками. Тут больше про вот это был задел.
Я бы здесь подвел историю. Вы не смогли мне это продать, потому что я понимаю, что сейчас это устранено, но у меня вопрос, а какие там еще есть боли? И, честно говоря, я не хочу узнавать, какие они есть.
Вась, я еще раз напомню, что мы собрались здесь просто поговорить за продукты HashiCorp, как мне показалось, а не тема звучала «Продаем Василию Nomad». Вот.
Согласен.
Не, ну у нас в процессе родилась эта тема.
Нет,
ну,
не у нас, а у тебя.
У тебя, да.
Не мы, а вы.
Это не мое.
Антон, переслушай. Переслушай. Это не я просил, чтобы мне продали.
Ладно, слушай, ну на самом деле я в принципе как бы согласен с Таней. Сама формулировка меня немножечко коробит. Вот, ну ладно, я про другое, не, я понимаю, что да, как бы, прочувствовал всю боль Kubernetes'а, изучать еще боль другого оркестратора, естественно, не хочется, но мне кажется, что просто, да, одна из целей, как бы, ну, на мой взгляд, что мы здесь все собрались, рассказать, что не обязательно начинать грызть этот кактус Kubernetes'а, когда там есть более простые решения, там, да, которые тебе покроют, по сути своей, там, все твои задачи. И, там, ну, скажем так, я вот за там, последние года два ковыряния в различного рода оркестраторах контейнеров понял одну простую вещь. Кубер надо внедрять, когда ты понимаешь, что без него ты больше не можешь. Вот если все, ты понимаешь, что вот как бы вот дальше все, вот тогда ты начинаешь внедрять Кубер. На мой взгляд, сейчас большинство компаний внедряет Kubernetes ровно когда им нужно поднять три контейнера на двух соседних тачках. Вот, вот реально, то есть я там слушаю коллег по цеху, которые там начинают рассказывать зачем что, и вот у меня реально складывается ощущение, что люди не понимают, зачем они это внедряют. То есть частенько там, ну, там даже оркестрация не нужна. Там не нужно какое-то масштабирование, не нужно это. По сути, им нужно, чтобы периодически, там, если контейнер упал, его надо перепускать. Блин, это есть в композе. Это можно просто юнит написать на это дело. Зачем? И потом люди начинают...
Не-не, погоди. Здесь мы не говорим про вопрос «зачем?». Мы говорим про то, что вот нам нужен инженер, который нам внедрит контейнеры, да? Где найти инженера по Nobu? Правильный ответ, их нет. Где найти инженера по кубернетису? Правильный ответ, там первый на рынке.
Их нет.
Нет, нормальных нет. А как бы те, кто могут внедрить, они первые на рынке.
Так те же ребята, которые могут внедрить.
Подожди, смотри. Дальше у нас приходит какой-то инженер, ему говорят, нам нужна система оркестрации контейнеров. Что он будет внедрять, Nobu или Kuber? Кубер.
Не, вот это...
95%.
Подожди.
Ну, сейчас я спрошу, что он хочет, сколько будет запускаться, что хочется, насколько масштабироваться должно это решение вообще, какая, что в нем там будет жить и так далее. И ты, типа, начинаешь немножко со сбора требований, а так, знаешь, самый...
Это ты про архитекторов, наверное,
нет, говоришь. Слушай, хороший инженер.
Про инженеров.
Так, самый простой способ, ты говоришь, делать. Облако. Идешь, короче, и нафиг тебе не нужно ни с чем плюс-минус долбаться, если у тебя 1.5 контейнера, ты там в Амазоне просто, типа, запускаешь именно контейнеры амазоновские, и все, и тебе как бы прекрасно на этом вообще живется, тебе не надо долбаться с этим.
Да, да, вот. Да, а потом наступает ФЗ-152,
и ты переезжаешь на контейнеры на Яндекс.Облако, на Mail.ru облако. Понимаешь, вопрос в том, что ниша контейнеров, она, я понимаю, что как бы там в очередной раз у слушателей начнет плавиться стул под ними стул, когда начинаю это говорить, но в России есть тоже облака, и в России есть тоже компании, которые предоставляют Kubernetes как сервис, и, вернее, даже не так, оркестрацию контейнеров как сервис. Да, там низами по большей части, конечно, это тот же самый Кубер, потому что он для этого предназначался. Но если ты сидишь на ФЗ-152, это не, как бы, опять же, это не пугалка. Всегда можно сделать, если ты немножечко включишь голову, то это все можно перевести в облака. Да, ну, как бы, есть нюансы, но это можно сделать. И полностью выполнив это требование. Это я согласен, что гораздо тяжелее, чем там прописать кредитку в Амазоне и там через GUI натыкать контейнеров. Да, тут надо мост включать. Но как бы мы говорим про инженеров. Они изначально мост должны включать. И здесь я с Таней полностью согласен. Нормальный инженер, а не красноглазик, который начитался чатов и посмотрел получасовой ролик на Ютубе, как куберспреем кубер разливать, он вообще сначала спросит о требованиях, как бы, в компании. А если ему говорят, на тебе пачку контейнеров внедряй, ну, как бы, мне кажется, что мы надо просто пройти мимо такой компании и подождать, когда либо она не поумнеет, либо разорится.
Смотри, история про нормального инженера, она очень хороша. Просто где их найти? Это же...
Простить самим.
Кто там искал честного человека, я не помню. Сократ, Синека, не помню. Та же самая история про нормального инженера. У тебя 95% рынка на слове «надо внедрить» скажут «кубер». Точка. Без рассмотрения, что надо.
Окей.
Они просто скажут «кубер». Точка.
Окей, хорошо. Смотри, у меня в моей жизни когда-то случился такой очень интересный период, как раз когда происходил Nomad, и тогда у меня в качестве оркестрации был в рабочих каких-то историях Nomad, его внедряла не я, когда я попала в проект, он уже был, причем он уже был упитанное количество времени.
Уточни год, пожалуйста.
Буквально полгода назад... Это все еще было, прекрасно существовало и существует до сих пор. Приходила я туда 1.5 года назад. В общем, там уже существовало энное количество лет инфра на Nomad'е. И в это время я рассказывала еще студентам немножко про Kubernetes. И когда я, ну, несмотря на то, что у меня уже к тому времени состоялся какой-то там практический опыт с... как и с кубовским оркестратором, так и с историей с Nomad'ом. Я посмотрела на одно, посмотрела на второе, и когда вообще я... Ну, самое первое, что я говорила, что, ребята, здесь нет какого-то одного универсального ответа, что вот это хорошо, а вот это плохо. Всегда начинайте с того, что подходите к вашим задачам, что вам нужно. определяйтесь с тем, что вам надо. Для этого есть целое братья всяких и бизнес-аналитиков, и так далее, ребят, которые собирают там требования заказчика. Если у тебя внутренний заказчик, разговариваешь с внутренним заказчиком. При таком многообразии инструментария на рынке нет однозначного слова «вот это хорошо, а вот это плохо». Вот это VS, вот это победило. Побеждает что-то всегда для какого-то конкретного кейса. Не всегда удачно, не всегда это лучший выбор какой-то, но если бы все сводилось к тому, что вот у нас там Kubernetes классно, все остальное не классно, но тогда бы просто все остальное, оно переставало бы существовать, использоваться и так же и в остальных, во всех историях. Поэтому у нас есть такое многообразие, в принципе, всего, потому что однажды какие-то ребята сталкивались с тем, что существующие истории на рынке не покрывали их специфик кейсы. И им проще было сделать что-то свое или перепилить что-то уже имеющееся, что будет покрывать их специфик кейсы и будет эффективнее работать в данном случае, будет справляться вот с этими задачами. Так, собственно, у нас и рождается вот это многообразие инструментов. Поэтому я вообще в корне считаю неправильным вопрос, а что лучше, вот это или вот это? В каком случае, смотря? Ну вот, как, что тебе нужно сделать, какой масштаб у этого будет, какой там бюджет у этого будет, сколько ты можешь ресурсов потратить там на разработку. И от этого выбирается набор инструментария, и с этим живется дальше. Как-то так, мне кажется.
Я готов кровью подписаться.
Мужская скупая слеза выкатилась из моего глаза после этого монолога.
Собери в баночку, отправишь почту. Я поставлю куда-нибудь.
Согласен. Кровью.
В смысле, ты собираешь... Подождите. Таня, ты собираешь мужские скупые слезы?
А сейчас, подожди. А что я собираю? Вы узнаете...
В следующей серии.
На самом деле я согласен, что реально готов подписаться под каждым звуком, что как каждый инструмент имеет свою нишу. Тем более, в общем-то, как бы ни говорили о том, что у Kubernetes гораздо больше там комьюнити и прочее. Комьюнити у Nomad тоже есть, он тоже используется. Я не думаю, что HashiCorp бы там столько лет вкладывали в разработку этого продукта деньги, а там время и все, что это действительно там по сути деньги, если бы это не покупалось и не было бы выгодно. Они бы не релизили это, и у них не было бы клиентов на Enterprise. Так что так. Кстати, Таня, один такой момент. Я как-то ухом, ну, как бы с мыслями в рассказе твоем одна заинтересовала. Ты сказала, что Nomad умеет подкладывать темплейты внутрь, в нужное там расположение, подкладывать некие сгенерированные конфиги для приложения. Я правильно тебя понял, что я могу там написать какой-то конфиг, да, с учетом того, что темплейтинг там достаточно своеобразный, но я могу не извращаться с этой кучей башевских скриптов, с передачей первого пида, а просто на старте контейнера у меня в нужной папочке будет сгенерен для конкретного приложения конкретный конфиг, и я счастливо просто запущусь.
Слушай, ну мне кажется, это в принципе и тот же... Ну, там такая же тема, как у Куба вот этот конфигмап и конфигмап реф, когда ты берешь там какую-то дату из конфигмапы и кладешь куда-нибудь внутрь контейнера. Ну, ты можешь темплейтить env-переменные и провайдить их в контейнер. Ты можешь какие-то файлики забирать там из... Ну, либо ты прям в джабе их описываешь, конфиг и кладешь, да, внутрь контейнера в какой-нибудь destination. Это, да, на лету происходит. Но не уверена, что полностью поняла твой кейс.
Ну, смотри, вот в свое время у меня был такой, не знаю, там он маленький, но, на мой взгляд, достаточно показательный. Мне нужно было рядом с контейнером с приложухой поднимать отдельный контейнер с постфиксом для перенаправления почты. При этом мне нужно было, чтобы запускался с... ну, приложуха была абсолютно тупенькая, она просто на 25-й порт отправляла сообщение, а мне нужно было принять и перенаправить через авторизацию, с авторизацией, че, по-моему, там, с Google, через Google. Вот. Соответственно, мне нужно было это все сделать. И в итоге мне пришлось в контейнер тянуть... Да, я знаю, что как бы там можно было сделать на баше, но мне как бы там баш не очень импонирует. Я затянул туда питон, я затянул туда джинджу и, по сути, взял переменные из environment и генерировал на лету конфиг, клал его куда нужно, потом передавал первый пит процессу с почтарем. И таким образом, к моменту старта почтового сервера у меня был уже внутри готовый конфиг. Я правильно понимаю, что там, что Kubernetes, что Nomad эту проблему решает, и я могу там при старте контейнера как-то сгенерить этот конфиг и, по сути, там, положить его уже сразу в контейнер куда-то, куда я скажу.
Слушай, ну если это разовая акция, то есть надо понимать, что вот эта вся история с темплейтами, это что-то, что генерится на старте, ну, кладется перед, получается, стартом. На старте контейнера оно положится внутрь. Оно не будет при каком-то экшене, типа, вызываться всякий раз. Оно просто, типа, при запуске таски ты можешь, да, какой-то конфиг туда подсунуть внутрь. Вот. В случае с кубером... это, ну, либо секрет, либо конфигмапа. И ты туда можешь сторить какую-то вообще все, что хочешь, какую-то конфигурацию, и монтировать, ну, в кубере там маунтится, получается, либо конфигмапа, либо секрет в под. И ты можешь тоже, ну, написать, куда destination, куда положить этот конфиг. Вот. И в случае с темплейтом тоже, ну, сейчас я объясню на другом примере. Предположим, у тебя есть... Grafana, да, ты хочешь провижнить туда какие-нибудь там дашборды, ты можешь в темплейте, собственно, их описать и в destination в темплейте, ну, написать, что мне там в provision путь, пожалуйста, сходи, сложи. Или там для Prometheus тоже конфиг, ты такой там подставил какие-то значения и положил внутрь. Единственное, что вот подставил значение немножко у Nomad труба, потому что у него не очень гибко с какими-то кастомными твоими переменными, поэтому и там и тянется Terraform. То есть ты либо, допустим, в Git кладешь какой-то готовый артефакт для там твоего именно Envo со значениями, которые нужны в этом environment, и потом через артефакт ты стягиваешь это из Git и через template засовываешь внутрь контейнера куда-то. Вот, либо ты, если хочешь кастомизацию, то, к сожалению, Terraform подтягиваешь. Ну, не уверена, что твой кейс. То есть, если какая-то нужна веб-хука, которая там ловит что-то, обрабатывает, переделывает и отправляет куда-то дальше, это не совсем то.
Нет,
а если просто на старте контейнера ты рендеришь какой-то конфиг, и тебе нужно его внутрь положить, то да, да, темплейтинг это умеет.
Да, вот именно я про это говорил. Слушайте, здорово.
Вот. Но у них это раньше. Криво, потому что конфигмапа было, ну, точнее, у кубера это красивее намного, а у них было кривовато. Ну, а так есть. Ну, в общем, можем там в топ дальше посмотреть, и ты скажешь, то это или не то это.
Да, это на самом деле то. Действительно, это... А, кстати, еще интересный замечу момент, что у Nomad из коробки есть веб-интерфейс.
Да.
Я понимаю, что это как бы такое достаточно такое себе это, но для там людей, которые не особо любят консоль, и для там это тоже на самом деле как неплохой момент, потому что тот же самый, господи, Partainer, да, я правильно же там называю, прям очень-очень-очень многие любят, кто там не очень понимает в оркестрации.
Ну, а с OpenShift дэшбордом ты сравнивал это?
Нет, я OpenShift вообще, честно сказать, не видел ни разу.
Ну, у OpenShift прям очень хороший дэшборд. То есть, в принципе, у Куба есть дефолтный дэшборд. Есть дашборд от ранчера, то есть вариантов-то много. Здесь вопрос в том, ну, насколько хорош дашборд от Nomad. У OpenShift, напоминаю, есть бесплатная версия, UKD называется. Там все это история есть.
Ну, это скорее же, просто, да, что UI, который идет из коробки, и здесь, может быть, даже Kubernetes выиграет, потому что ты там можешь любую дашборду какую-то запендюрить, которая тебе больше нравится, которая приятнее выглядит, не знаю, там стильная, модная. Тут есть UI, и есть UI, и ты живешь с этим UI. Но в целом он такой, аскетичный довольно. Но через него ты там можешь там и ноды подрейнить, и сходить там в деплойменты в свои, ну, точнее, в джабы свои посмотреть, что куда как, можно на лету там джабы поправить, можно там таски прибить, поднять, и, в принципе, можно в логи сходить посмотреть через их UI. Вот, ну, какой-то плюс-минус, в общем, функционал.
Ну, в общем, он, главное, есть. Вот в чем я про что хотел сказать, что они тоже про это не забыли.
Я бы здесь хотел сказать о том, что, ребята, то, что Nomad, это хорошо, это здорово, но, сорян, вот там все мировые топы, они в Kubernetes. Все, точка.
Ну, давай так, вот с тем же успехом можно начать хуливарить там про Microsoft и Linux. То есть ты мне сейчас начнешь рассказывать, что все топовые компании, там, да, Google, Amazon, они все про Linux. И чего? Зато есть огромное количество enterprise-компаний, которые используют Windows. То есть, ну, опять же, я не очень хочу сваливаться в хуливары о том, что молоток против отвертки. Ну, как-то, на мой взгляд, немножечко бредоватый хуливар. Вот. Тань, ты, вернее, даже не так. Я просто услышал такое любимое мое слово. Это секреты, это инфобес, и мы его немножечко трогали здесь. Давайте поговорим еще о том, как HashiCorp, на мой взгляд, прям идеально сделал решение для хранения секретов.
Ну да, здесь как раз вот эта история про третий бинар. Если, опять же, относительно Nomad'а, и там вот, раз уж мы так сегодня довольно много приводим Кубера, что, ну, в принципе, тоже хорошо, у Kubernetes есть из коробки такая сущность, как секрет и конфигмап, для того, чтобы хранить конфигурацию и ее там уже в поды, собственно, подтягивать при старте. Причем некоторые же библиотеки, например, по-моему, у Spring, у них есть нативная интеграция, и если ты там релоудишь конфигмапу, какие-то новые значения туда загоняешь, то он без там рестарта пода подтягивает вот эти новые параметры. И здесь, собственно, что же делать в Nomad, если мы подходим к какой-то конфиге? Вот мы уже проговорили про темплейты. В принципе, еще у него есть большая интеграция с консулом, помимо вот истории с сервисами. Он еще поддерживает консул темплейты. И вот здесь как раз, может быть, вот эта гибкость, она не только из Terraform может приехать, но и если ты там консул темплейты юзаешь, если ты в консуле сторишь какую-то конфигу для переменных, можно темплейты рендерить, используя консул темплейты. Но стоит вопрос, что же делать с какой-то чувствительной информацией, а по-любому у нас какие-то креды будут, еще что-то, не хардкодить же это внутрь докер-контейнеров, это фигня, и как-то креденшилы должны попадать в контейнер. Вот здесь есть, да, у HashiCorp отдельный продукт Vault, который чисто про и под хранение секретов. Если консул, ты можешь как сервис Discovery его использовать, сервис Mesh, так и просто для хранения тоже конфигурации и забирания оттуда как key-value хранилку, то у Vault все довольно аскетично. Он про то, чтобы хранить, собственно, секреты в закрытом каком-то шифрованном виде. И здесь у Nomad тоже есть интеграция нативная с Vault. Можно подключить, можно так сказать, Nomad к Vault, там генерится ACL-ка для Nomad, выдается тоже ему ключик, и, соответственно, в своей джабе ты будешь ссылаться к, на имена там, секретов в Vault'е, и так как Nomad будет уметь ходить из Vault'а и секреты забирать, то опять же в момент там, рендеринга JBE, в момент старта контейнера из Vault'а секрет этот будет забираться и складываться внутрь твои приложеньки. Ну, тут, я думаю, Василий у нас больше всего расскажет про остальные кейсы Vault'а, что где его можно использовать. Просто очень, очень уж хотелось про Nomad упомянуть, что вот можно их сдружить и жить еще и с секретами.
Блин, Тань, я просто восхищен тембром твоего голоса, потому что вот прям вот я готов слушать это часами.
Спасибо большое.
Я думаю, мне придется переслушивать этот выпуск.
Спасибо, я пошучу, надеюсь, Антон вырежет. Это все надо спасибо сказать. Ростелеком, техподдержка, здравствуйте.
Ростелеком, спасибо большое за то, что ты родил Таню. Ну, хоть за что-то я скажу спасибо Ростелекому.
Что у вас случилось с интернетом, да?
Так вот, Vault, конечно, сделан хэшикорпом, и, конечно, он прекрасно интегрируется с продуктами хэшикорпа. Но я продолжу свою историю про Unix Vein. О том, что Vault – это инструмент, который берет на себя конкретные задачи и делает их хорошо. И самое главное, что он интегрируется не обязательно с инструментами хэшикорпа, ему без разницы, чем интегрироваться. Вот, и у него есть две основных задачи, которые, ну, на самом деле одна, но формально их две. Вот, первое – это секреты. Да, есть проблема, что секреты нужно где-то хранить, что секреты в кубере – это, ну, сорян, B64. В GitLab тоже есть секреты, мы все знаем, насколько они секретны, спойлер – это тоже B64. Вот, и с этим есть проблема. И эту проблему решает Vault, который обеспечивает нормальный доступ к секретам. Часть секретов – это сертификаты, то есть SSL-сертификаты, которые мы все любим, которые требуют от нас Google Chrome, ну и вообще безопасность как бы должна быть безопасной, да? Вот, и это тоже часть секретов. Вот, поэтому Vault взял на себя эту задачу, в том числе по интеграции с разными сервисами. К сожалению, там есть сложности с интеграцией Active Directory, я сейчас могу ошибаться, Certification Services, что-то такое, ADCS, по-моему. Вот, и поэтому Vault требует выделения на себя SAP-сертификаты, ну, в общем, чтобы Vault сам мог выпускать сертификаты. Мне кажется, это нормальная история для того, чтобы с этим можно было работать. И очень важно, что это закрывает фишки. Вот, секреты, сертификаты не только Nomad, но еще и Kubernetes. Это две основных штуки, про которые я хотел рассказать, потому что они... То есть, ребята сделали отличный продукт, который соответствует практикам безопасности и решает конкретные задачи конкретных людей. Вот то, что я хотел рассказать про Vault.
Ну, мне кажется, он вообще крут в том плане, что альтернатив-то ему не так уж и много каких-то конкурентных или...
Я боюсь, что я не могу вспомнить ни одной.
Смотрите, на мой взгляд, про Nomad есть с точки зрения как предоставления API к секретам, я согласен. Ну, как бы альтернативы, на мой взгляд, реально просто нет. С другой стороны, многие секреты это, ну, еще очень большая проблема с секретами, это то, что секреты должны быть доступны людям. И у меня вот, ну там, у каждого айтишника в определенный момент встает вопрос о том, куда бы мне спрятать мой Excel-чик с паролями. У всех тут же в голове возникает KeyPass, это очень хорошее решение, но оно сугубо индивидуальное. Как только у тебя начинается тема с тем, что тебе нужно шарить эти пароли с кем-то еще, там начинается прям очень много интересных историй. Вот.
Слушай, ну я не знаю. Это решается тысячу способов. То есть вот в текущей команде, ну я не стесняюсь, хранить секреты в Ansible Vault. То есть вот есть репозитория Ansible, в ней есть Vault, там есть какой-то парольчик, мы его шарим, и это работает лучше, чем KeePass. Серьезно. Мне не нравится идеология KeePass, хотя это удобный инструмент для тех, кто не хочет видеть командную строку от слова совсем. Да? До этого, ну там, много лет назад, давно, у нас была история, что мы просто файл с секретами, с паролями, да, ну там, правда, не было никакой ролевой модели, мы его шифровали в GPG, и вот оно также лежало в каком-то там Git-репозитории, SVN, может быть. Ну, это давно было, действительно. Но неважно. То есть у тебя 100-500 способов.
Ты понимаешь, что удобство использования этим инструментом, но оно такое себе. То есть, по сути своей, ты в тот момент, как бы, опять же, да, вопрос, ролевая модель, это сразу встает. Полный рост. Второй момент. Если два человека поменяли одновременно пароль, ну, как бы один добавил про свой сервис, другой добавил про свой сервис. Его, как бы, в итоге один из них потрется, потому что не факт, что пример же все нормально отработают. То есть, на самом деле, проблем там реально очень много. Я в свое время нашел такую утилиту, называется Network Password Manager, она исключительно под Windows, она в целом эту проблему решала. Там как раз была ролевая модель, она стоила отдельных денег, она там... Это вот тоже действительно такой некий Unix way, когда была утилита, которая реально хорошо решала свою задачу. Ну, во-первых, она была платная, во-вторых, только под Windows, и в-третьих... там кластеризация не была от слова совсем. То есть, если у тебя подох сервак, где лежал, где был база с паролями, то все, до свидос. На самом деле, когда я узнал про Vault, это было одно из тех прям вообще там, не озарений, но прям очень крутых вещей, которые мне очень понравились. И, например, на текущей работе мы Vault используем не только и не столько, как хранилище пароль, хранилище секретов для систем, сколько централизованное, кластеризованное хранилище для людей. Там есть веб-интерфейс, там есть релевая модель, там есть интеграция с кучей систем авторизации. Вот. Поэтому, на самом деле, я вот за это очень его полюбил.
Может быть, я давно смотрел на веб-интерфейс Vault'а, потому что я смотрел на него несколько лет назад, и мне показалось, что этот интерфейс, он, ну, нищий.
Слушай, ну он сейчас вот, чуть-чуть поприятнее сейчас стал, чуть-чуть.
То есть ролевая модель, мне кажется, там тоже в Enterprise-версии, я могу
нет,
ошибаться.
Нет, нет, ты пишешь оцелки, и на основании, собственно, как раз этих оцелок ты там разрешаешь, запрещаешь куда-то, ну, доступ к чему-то, к чему хочешь.
Вот. Моя история в том, что первое, для продакшена Vault для секретов это прям огонь. Для сотрудников не знаю, но если вы говорите, что там сейчас все хорошо, это, ну, просто огнище, потому что это просто решение номер один, потому что реальных альтернатив, ну, серьезно. Ну, реальный кроссплатформинг. Ну, KeePass еще есть.
Нет, не реши, это вообще не альтернатив.
Я просто вот в качестве каких-то альтернатив, ну, хоть каких-то.
KeePass, да, он то, что вот эта локальная базенка, это, конечно, не очень удобно в Vault'е, у тебя все централизованно лежит. Но Ansible Vault, как промежуточная история, пока нет Vault'а, вполне типа норм угодно, но да, нужно сходить там в гид закоммитить и всякое такое, а тут, получается, в одном сорсе всегда меняешь, оно сразу меняется, и эти изменения, они доступны всем. Не будет такой истории, что кто-то забыл закоммитить.
Да, мне еще очень нравится тема с тем, что у тебя есть история изменений. Прям, я считаю, это прям огонь. И ты, если случайно там поменял, а где-то у тебя на продакшен не поменялось, ты не потерял свои пароли, а я сталкивался с этим. мы сначала поменяли пароль в системе хранения, потом сунулись в машинку и поняли, что как бы старого пароля ни у кого нет. Она лежала только там, и как бы мы приплыли. Пришлось машинку вскрывать. Мы, конечно, проблемы это решили, но все равно. Единственное, чего мне реально сейчас не хватает в Алте, я не знаю вообще, появится ли там, это поиска. Вот поиск – это боль.
Ну, за веб-интерфейс я тебе ничего не скажу, потому что, ну, надо посмотреть. Может быть, сейчас действительно стало лучше. Как бы, когда я это смотрел, у меня есть проблема. Я многие инструменты смотрю где-то на старте. Вот, я посмотрел, понял, что, ну, какое-то днище, окей, сейчас, возможно, лучше, но это надо просто допилить и все. А что ты хочешь? Ты хочешь поиск по ключам или по значениям?
Нет, по ключам, конечно. То есть, у меня, я, например, знаю, что у меня там где-то лежит в разветвленной инфраструктуре, например, там машина, не знаю, там, Postgres 1. И вот, когда там есть куча людей, которые это делают, даже при наличии какой-то некой там структуры и договоренностей, ты все равно не факт, что поймешь, как человек положил этот пароль. Он мог это положить к системам, он мог положить это к БДшкам, да, там, потому что ну, есть разные варианты. Или там просто ты примерно помнишь, где, как называется тачка, но ты реально забыл, куда ты ее положил. Вот, то есть такие кейсы тоже там вполне себе встречаются по жизни, и тебе приходится просто прокликивать все это там в поисках. Либо там трясти коллег на тему того, что, блин, пацаны, куда мы это положили?
Ну, ты понимаешь, что это решается на самом деле просто административкой. Ты говоришь о том, что вот это вот мы кладем сюда, в таком формате, с таким именем, точка.
Я еще раз повторяю, абсолютно верно, есть договоренности, но бывают ситуации, когда ты, человек мог ошибиться, человек может, там, ты сам можешь не помнить этой логики, и тебе там где-то надо это... Или просто ты хочешь там попробовать понять, а где вообще могли это сохранить. То есть, ну, как бы мне кажется, что поиск по названиям там, сущности, по ключам, он нужен. То есть, если они сделали веб-интерфейс. Кстати говоря, в Nomad'е, в Alte есть еще всякие разные интересные вещи. Например, как безопасная передача паролей. То есть это тоже очень интересный момент, когда мы между собой можем передать какие-то секреты достаточно безопасно. То есть это тоже, на мой взгляд, очень прикольная тема, когда там тоже, ну, вообще просто передача паролей между там двумя людьми, это тема там, отдельных долгих войн, и кто как там, кто смс-кой половину, кто там, блин, часть так, зипованные, зашифрованные зипы. Я думаю, что каждый из нас там может привести там десяток историй, когда вся эта безопасность сваливалась к тому, что, блин, люди плевали и там просто там телеграммом, ватсапом, письмом просто писали пароли, потому что, ну, не получалось у них нормально сконнектиться и передать какой-то секрет.
Я не знаю, что тебе на это сказать. Я хочу сказать, что Fold – это офигенное решение, которое, ну, сорян, топ-1 на рынке.
Ну, еще из прикольного, раз уж мы так много сегодня про интеграции говорили, у него, во-первых, есть большое количество storage-бэкэндов, а так как, собственно, Fold – это у нас история stateful, и где-то нужно все эти секретики замечательно хранить, то здесь, например, если уже есть поднятый консул, то консул может быть там storage бэкэндом, ну и так далее. Там довольно большое количество у него вариаций, что использовать помимо дефолтной истории в качестве бэкэнда. И секрет инжины, вот не только же Nomad там на самом деле, там опять же вся клауд-история есть, и там и Rabbit, и куча всего того, что умеет само, имеет интеграцию с Vault'ом, не только хашиковская, которая умеет как перехранивать там секреты, так и их там забирать, модифицировать и так далее. И это тоже, мне кажется, очень крутой point.
Ну, самая главная плюшка всего этого, вот на самом деле всей хашиковской истории, что оно, кроме того, что реализует все, что обещает, оно еще делает это на любой операционной системе. Вот, на мой взгляд, это прям огонь.
Да. Запустить хэшико, этот, как его, Vault на винде можно, но, по-моему, никто не пробовал из нас.
У тебя есть шанс быть первопроходцем в этом деле.
Да-да-да.
Другой вопрос, зачем?
Слушай, ну, на самом деле здесь с тобой не согласен, по одной простой причине, что понятное дело, что хороший инженер плюс-минус знает несколько операционок, но если ты там 15 лет работаешь с виндой, то ты, конечно, сможешь зайти и поделать что-то в консоли, тем более там, как бы, Microsoft сейчас очень сильно ушел в консоль, вот, но это все равно другая среда, другая логика. То есть многие вещи, которые там понятны тебе по винде, в Unix будут сделаны совершенно по-другому. Вот, поэтому здесь это, на мой взгляд, один из больших плюсов HashiCorp, то, что он реально кроссплатформенный, и тебе не нужно держать отдельный стек, даже не стек, а отдельный там набор линуксовых операционок, чтобы пользоваться их продуктом. То есть, на мой взгляд, это приятно.
Да, да, да. Здесь я с тобой полностью согласен, что если у тебя весь стек на винде, то очень приятным бонусом является то, что HashiCorp, он запускается, работает, работает хорошо, в том числе и на винде.
Мы что-нибудь про секреты, про использование в Vault'а как сертификатами будем поподробнее рассматривать? Ты заикнулся просто на эту тему и как-то...
Я, честно говоря, не знаю. На мой взгляд, тема очень простая и в то же время сложная. То есть, про секреты, да, то есть, поскольку мы понимаем, что в Кубере, в GitLab, там где угодно, у нас секреты хранятся небезопасно, потому что это просто B64, ну, как бы, расшифрую и использую, да, вот, то консул здесь просто огонь, потому что он обеспечивает безопасное хранение секретов. Про сертификаты. То есть, когда-то давно было принято выпускать сертификат на один год. Некоторые даже рисковали выпускать сертификаты на более длительное время, там на 2, на 3 года, неважно. Но потом пришел Lucid Encrypt, сказал, что смотрите, у нас есть протокол E7E. Сертификат не должен жить долго. Он должен жить, ну там, ну вот по дефолту там максимум 3 месяца. И это очень хорошая история с точки зрения информационной безопасности, потому что, да, сертификат должен быть короткоживущим. А если он почему-то все еще нужен, его нужно перезапросить. И с этой точки зрения Vault дает оптимальную историю. Вы можете у себя дать SAP-сей на Vault, и он будет выпускать сертификаты с тем временем жизни, который вам нужен. Ну, там, давайте по дефолту 3 месяца, хорошо. За счет этого вы получаете историю, что, во-первых, у вас нигде не хранится секретный ключ, он динамически отдается. Во-вторых, даже если этот секретный ключ утек, там через время жизни вашего сертификата поменяется этот ключ, и никто не сможет все это поломать. И, на мой взгляд, вот как бы Vault обеспечивает для собственно установленных сервисов оптимальную историю использования. Вот. Ну, просто огонь.
Еще он умеет быть сервером OTP. Тоже, кстати, интересная тема.
Ну, с этим не сталкивался, поэтому ничего не могу сказать.
Не, прикольно. На самом деле, я так в лабе потыкал. Действительно, так прям можешь очень удобно использовать это с точки зрения, если тебе нужно в приложеньке реализовывать OTP, ты можешь там не заморачиваться, а просто отдать это в Vault и туда ходить по HTTP, проверять, валиден или не валиден токен.
Ну да, здесь важная история о том, что ключи не должны жить долго, потому что, ну, как бы они могут утечь. А так мы сокращаем просто вот, вот этот вот временной промежуток возможного времени атаки. Там к этому вот недавно тот же HashiCorp выпустил Zero Trust Security решение для доступа к сервисам. Ну вот, это все про это.
Да. Слушайте, я думаю, что мы в целом рассмотрели, что хотели. Было реально очень интересно. Я думаю, что мы еще раз соберемся, посмотрим на остальные продукты HashiCorp. Там есть еще такой веселая вещь, как консул. Мы здесь несколько раз о нем его упоминали, но я думаю, что ему надо реально посвятить отдельную историю, потому что мне кажется, что это самый известный продукт у HashiCorp. Наверное, с ним сопоставим только Terraform по известности.
Ну, есть такое, да. Terraform-то или консул – это вопрос.
Да, то есть я думаю, что мы еще там отдельно соберемся, поговорим про эти волшебные продукты. И, в общем-то, наверное, на сегодня все, дабы уже там людей мозг, пусть у них стулья подостынут, мозги тоже, информация много новой. Большое спасибо, что пришли, было реально очень интересно. Таня, я надеюсь, что ты придешь к нам еще, и мы будем тебя слушать. Я, глядишь, так тебе и жену найдем, и все будет хорошо.
Хорошо, супер, договорились.
Да, Вася, тебе тоже большое спасибо, что пришел. Я надеюсь, что ты к следующему нашей встрече накопишь денег, чтобы купить у нас Номад.
Бесплатный, заметь, продадим.
Но заметь, мы даже жену не будем не искать.
Нет, мы тебе просто продадим Номад, зачем тебе? Вот, каждому по потребностям, это как от каждого по возможностям, каждому по потребностям. Вот, Таня, жену тебе Номад, все прекрасно.
Это просто следующий шаг, Вась. Сначала случается Номад в жизни, потом случается жена. Иногда, конечно, возможно, наоборот, не знаю, я не уверена.
Если ты себя плохо будешь вести, найдем тебе мужа.
Не, я понял, что питерские девочки обгоняют как бы ульяновских мальчиков. Это я понял, да.
В общем, все, коллеги. Большое вам спасибо, что пришли. И надеюсь, что до следующего скорого раза.
Спасибо большое, Антон, что позвал. Вася, было очень приятно продавать тебе Номад. Несмотря на то, что изначально этого в задумке не было. Но вот так вот, видишь, Вася, насколько мы были эффективны в продаже, что мы тебе не хотели продавать, а ты, в общем, уже начал задумываться, а не покупать ли тебе.
Нет, из того, что вы мне рассказали, я понял, что спасибо, но нет. Но между тем, Тань, с твоим голосом я готов купить все, что угодно. Пожалуйста, не участвуй в рекламе, потому что иначе я просто разорюсь. У тебя прекрасный голос. Это круто.
Спасибо, ребят. С вами было очень приятно записываться. Вот. И спасибо всем, кто будет эту всю историю слушать. Приходите слушать к Антону. У него интересно.
И к Антону в Link Me Up.
Хорошо. Я могу повторить. Приходите слушать в Link Me Up. В Link Me Up к Антону.
Да. Спасибо.
Все. Всем до связи. Хорошего всего.